Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», программу, которую готовят совместными усилиями азербайджанская, армянская, грузинская служба Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. И у нас сегодня в нашей студии эксперты из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог и представитель в Грузии Голландского института многопартийной демократии. Сегодня мы будем обсуждать грузинские выборы, событие очень неординарное. Сегодня на постсоветском пространстве его приводят пример как образец демократического перехода власти из одних рук в другие. И об этом говорят фактически все эксперты. Сама грузинская власть интерпретирует события именно в таком ключе. Однако, мне кажется, есть еще одна гипотеза, заслуживающая очень серьезного внимания, что все-таки эта история не столько о демократии, сколько история о том, как под витриной демократии скрывались механизмы, ну, в общем, уводящие нас в далекое прошлое, механизмы подавления, репрессивные системы, которые были нацелены на то, чтобы вышибать из граждан деньги, брать под контроль чужой бизнес, отбивать охоту у оппозиционеров выражать свою точку зрения. И вдруг в один прекрасный момент это стало понятно всем в Грузии, но это знание так и осталось внутри страны. Оно не распространилось за ее пределы. Поэтому давайте поговорим, какая из этих двух гипотез или этих двух версий происходящего, ну, вам, может быть, наиболее близка, естественно, что начнем мы с человека, который наблюдает за происходящим из гущи событий. Леван Цуцкиридзе, вам слово.
Ну, я думаю, что правда для Грузии это было очень важным событием и для региона тоже, что вот как-то получилось поменять власть через выборы, которые были организованы довольно в демократическом контексте в Грузии, ну, как минимум, день выборов. Так что я думаю, что это очень серьезное развитие событий для политической истории Грузии. Ну, говоря про вот эти две гипотезы, я не думаю, что они как-то очень расходятся между ними, потому что, конечно, оппозиция очень много говорила, и неправительственные организации, и медиа в Грузии, что есть вопросы, которые, да, и очень проблематичны в смысле прав человека и подавления оппозиции, и критической мышления и так далее. Но вот самые эти выборы стали как-то вопросом против этого. Я думаю, что вот эти кадры, которые нам показывала грузинская медиа, я имею в виду вот все, что случалось в тюрьмах Грузии, они как-то трансформировали дискуссию политическую, и эти выборы тоже на выборах как-то, извиняюсь, это стало как-то выборами по поводу прав человека и демократии и справедливости, так как до этого эти выборы были как-то более социальными выборами. Это как-то показывает, что повзрослела грузинская политическая культура, и тоже политические партии стали как-то другими.
Спасибо большое, Леван. Ну, я хочу сказать, что все-таки между двумя этими гипотезами некоторая разница есть, потому что, с одной стороны, утверждается, что Михаил Саакашвили явил собой пример высокой демократической доблести, отдав власть, которая ему уже не принадлежала, хотя мог поступить как-то совершенно иначе, попытавшись остаться в своем кресле. Вот у меня есть ощущение, что у него не было этого выбора, что если бы он попытался действительно за нее цепляться, за эту власть, то, в общем, при том настрое общества, который мы видели, при том уровне контроля со стороны международных структур за выборами, ему нужно было тогда переходить в режим очень жесткой диктатуры, а похоже, что ресурсов для этого оставалось на момент выборов не так много. И Гагик Авакян, я предлагаю вам тоже поразмышлять на эту тему. Может быть, я добавлю еще один вопрос вот к тому, который уже был задан. Я слышал какое-то время назад очень любопытную концепцию о том, что куда бы ни стремилась страна постсоветского пространства, на Запад ли, на Восток ли, сохраняла ли какую-то внутреннюю органику, все равно инерция советского, постсоветского развития, она такова, что избавиться от родимых пятен советского прошлого никому не удается. И в любом случае это будет авторитарная модернизация, в какую сторону она ни была бы направлена.
Это мне напоминает вот любимую поговорку советских времен, что в Советском Союзе, чтобы не построили, в итоге получается автомат Калашникова. А потом выяснилось, что автомат Калашникова вообще-то Гогошмайсер спроектировал. У меня такое ощущение, что вот эта идея специально вбрасывается для того, чтобы потом обслуживается какой-то частью политологической так называемого сообщества, чтобы оправдывать именно авторитарные заморочки своих властей. Мол, никуда не денемся, должны быть родимые пятна. Я не склонен считать, что это клеймо, которое мы должны на себе всегда носить и вырваться из этого круга нам недавно. Кстати, а почему бы нет? На примере Грузии мы увидели, что все-таки какой-то круг разорван. Разорван и во время работы команды Саакашвили, потому что многое реально поменялось, и поменялось в лучшую сторону, и уход команды Саакашвили был достаточно достойный. Уход все-таки его, это не только потому, что вдруг узнали, что в тюрьмах плохо. Да, кстати, реакция была достаточно адекватной. Я не знаю, в какой-либо другой стране была бы столь жесткая реакция на эти преступления. Уход был именно потому, что все-таки эти правила игры решено было соблюдать. Проиграл, ухожу. Как бы не хотелось остаться в власти.
Да, благодарю вас. Но надо сказать, что все-таки опыт этот не уникален. Через него прошли и Молдавия, и Украина. Я имею в виду через опыт мирной передачи власти, через выборы. Я хотел сказать, что на самом деле попытка использования административного ресурса, конечно же, была в Грузии, и на самом деле ситуация очень жестко держалась под контролем за счет людей зависимых, за счет бюджетников, за счет пробационеров. Колоссальное количество голосов Михаилу Саакашвили, вернее, нацдвижению должно было достаться вот в силу использования тех избирателей, которые как-то были связаны с государством или находились от него в той или иной степени зависимости. Но просто вот эти кадры, которые были показаны о тюрьмах, они, конечно, в одночасье разрушили всю эту систему. Люди просто вышли из повиновения. Колоссальное количество людей, в том числе и бюджетников, они согласны были потерять работу, но только уже не голосовать за вот этот режим. И Равшан Ибрагимов, надо сказать, что Азербайджану, это, мне кажется, опыт грузинский, он вообще как-то перпендикулярен, да, вот в этом контексте передачи выборов.
Вы знаете, что означает сам термин перпендикулярный, в смысле того, что, я не знаю, противоречив, имеете ли вы в виду. В целом я скажу, что...
Нет, я имею в виду, что не очень актуален он для Азербайджана.
Ну, вы знаете, я вам так скажу, такое, если брать...
Жаргонное словечко, да, не термин.
Понятно. Но если рассматривать, скажем, взгляд из боков на выборы, то я, если прослеживать чисто, вот, скажем, обывательский, а не научный подход, то можно сказать, что, я думаю, выборы в Грузии, произошедшие, никогда не были столь актуальны, как сейчас. То есть довольно широко обсуждалось. Еще до предвыборные события здесь очень активно просматривались. Возможно, здесь еще и играет роль, что социальные сети стали более активными, более адекватными. Но я думаю, что здесь еще один подход того, что все-таки отношения между Грузией и Азербайджаном, они все более укрепляются, интегрируются, новые проекты приводят к тому, что как экономическом, так и политическом аспекте страны все более тесны. И в данном случае для Баку был более интересен, какой будет Грузия пост-Саакашвили период, потому что все-таки отношения Азербайджана с Грузией при Саакашвили были довольно теплые, и хочу сказать, что на довольно высоком стратегическом политическом уровне. В принципе, восприятие в Азербайджане, что при Иванишвили мало что изменится, эти отношения будут продолжаться, и они не конъюнктурные, а скорее структуральные. А в целом, если брать от выборы в Грузии, то они, я бы не сказал, что не уникальные, они имеют свою уникальность. Прежде всего, начнем с того, что процессы на постсоветском пространстве на рубеже 20-летия, они начали подавать дифференциацию развития между постсоветскими государствами. Если, скажем, в истечении 10-летнего срока отношения были более-менее равными, или, может, если правильно сказать, параллельными, то в данном случае мы видим, что даже в таком небольшом регионе, как Южный Кавказ, очень широкая дифференциация направлений развития разных государств. И думаю, что здесь все-таки было сосредоточение некоторых факторов. Прежде всего, это та платформа, которая образовалась после Вельветовой революции в Грузии в 2003 году, приход к власти Саакашвили. Потом фактор Иванишвили непосредственно здесь очень важен, потому что он мог бы быть, мог бы не быть, и как-никак он сыграл непосредственным детонатором совокупление не сколько сторонников Иванишвили, сколько противников Саакашвили. И это показывает, что у грузинского общества появился люкс для выбора, быть недовольным тем, кто предложил этот выбор. Но это еще далеко не значит, что будет использован фактор того, что Иванишвили привнесет что-то более лучшее или альтернативное. Обратите внимание, если прежние волнения и Вельветовая революция была основана непосредственно на событиях, связанных именно со свободами, демократизацией общества, то выбор Иванишвили скорее скажем социально-экономическим фактором. То есть недостаточно иметь уровень демократизации, он требует также и ресурс, который будет поддерживать дальнейшее развитие процесса. В целом, я скажу, что опять же, нельзя со счетов скидывать Саакашвили. Я считаю, что все-таки здесь еще один процесс. Есть момент такой, что Саакашвили нужен некоторый политический отдых, и для него, в принципе, даже это будет положительным эффектом того, что некоторое время у власти будет другая сила в лице Иванишвили и консолидации партии, которую он представляет. Я думаю, что он просто соберется, восстановится через несколько лет.
Спасибо, Равшан. Леван Цуцкиридзе, что дальше? Вот Равшан Ибрагимов считает, что Саакашвили может вернуться, но у меня есть ощущение, что в самое ближайшее время мы узнаем какие-то гораздо более страшные вещи о том, что происходило в тюрьмах, о том, как отнимали бизнес, о том, как людей вынуждали в массовом порядке вносить в бюджет по ложным обвинениям без суда и следствия деньги, то есть покупать собственную свободу, и что это была целая система, созданная вот этой командой, которая сегодня находилась у власти, и если действительно будет не по политическим мотивам, а по вполне себе уголовным преследование виновных в этих репрессиях, которые продолжались много лет, то команде Саакашвили уже не вернуться во власть. Как вы полагаете?
Есть, конечно, возможность того, что будут расследования и будет очень много новой информации.
Но, по крайней мере, заказ общества на это есть, насколько я вижу.
Да, особенно после этих кадров общество очень интересуется, что на самом деле, где все это происходило, и кто об этом знал, и так далее. И, конечно, еще по вопросам бизнеса и так далее. Но я думаю, что очень интересный и, может быть, более важный вопрос для Грузии, это если бывшая правящая партия, как партия и как организация сможет продолжить свое существование, потому что история Грузии, политическая история независимой Грузии, да, она показывает две вещи. Первое, что оппозиция никогда не могла прийти к власти без революционных изменений. То есть, когда была революция, там разваливался Советский Союз, тогда вот пришла там национальные силы, грузинский парламент, потом после Звездагамса Худышева и так далее, и так далее. То есть без революции оппозиция никогда пока не смогла прийти к власти. И до революции они всегда были как-то очень слабыми и так далее. И второе, что это показывает грузинская история, то, что ни одна правящая партия не смогла выжить после поражения на выборах. И я думаю, что вот это наследие как-то надо поменять. Для этого надо править очень высокую степень политического развития и политического, как сказать, мышления. И для Грузии очень важно то, что у нас были несколько политических центров, которые будут конкурировать между собой. Я думаю, что в стратегическом смысле это более важно для грузинской политики, для грузинской демократии, чем сможет ли лично Саакашвили еще как-то вернуться и так далее.
Гагик Авакян, все-таки вы говорите о том, что очень много удалось сделать этой команде, и, по всей вероятности, это была не в полной мере витринная демократия. Ну, хорошо, из, скажем, ну вот этого опыта реформ либертарианских, если дело касается экономики, реформ административных, таких как реформа управленческого аппарата или полиции, можно ли сказать, что они сегодня дискредитированы в значительной степени и получили авторитарные режимы на Южном Кавказе право говорить о том, что вот нам не стоит следовать этим путем, потому что, видите, витрина треснула, все посыпалось, и там внутри оказалось гниль.
Ну, я предполагаю, что такие попытки, конечно, последуют от властных команд, хотя, ну, вот уже 2-3 дня я именно под этим ракурсом прослеживаю выступления наших политиков и той же провластной прессы, пока, в общем-то, вот об этом громко не говорится. Вы понимаете, все-таки за эти несколько лет слишком много людей из Армении побывало в Грузии хотя бы на отдых. И увидели эти перемены, и вот лапшу так вешать на уши им уже как-то не так уж легко, как было прежде.
Благодарю вас, Равшан Ибрагимов. Для азербайджанских властей вообще, наверное, вот эти реформы никогда не были примером, и что бы ни происходило, дискредитированы эти реформы или наоборот, значит, каким-то образом следует на них равняться, азербайджанское руководство, ну, как-то, наверное, в эту сторону и не смотрит в принципе.
Если вы считаете чисто грузинскую модель в смысле, то, конечно же, он, опять же, я сказал, что он имеет свои корни, развитие и изменения, то, конечно же, в этом смысле в Азербайджане форма эволюционная и видоизмененная. Дело в том, что здесь идет разговор, что процессы эволюции и демократизации могут проходить лишь через модернизацию, модернизацию общества, модернизацию в экономическом плане и в политическом. То есть, в первую очередь, это идет не политические реформы, а сами социальные. То есть, если брать модель Грузии и Азербайджана, то в этом случае, конечно же, это не пример. И стоит сказать, что он никогда не был раздражительным, грузинский пример, если уж брать, что совершенно полярное развитие и восприятие, поскольку, как говорится, что в первоочередной здесь все-таки национальные интересы обоих государств всегда шли впереди, и в данном случае, как при Гейдаралиеве с Шеварднадзе отношения с Грузией и Азербайджаном были на высоком уровне, то они не видоизменились при Ильхаме Алиеве и Михаиле Саакашвили.
Леван Цуцкиридзе Иванишвили говорил неоднократно о том, что он собирается как-то улучшать отношения с Россией. По крайней мере, можно ожидать, что внешнеполитический вектор изменится в том смысле, что вот той вражды, которая культивировалась прежним руководством, не будет. И, наверное, с этой точки зрения Южный Кавказ станет более единым. Как вам кажется?
Ну, я думаю, что вектор не очень-то будет меняться. Внешняя политика Грузии основывается на практических опциях. Ну, для Грузии главный вопрос – это территориальная целостность. Да,
и вот, как, да, но этот вопрос сегодня, мне кажется, вопрос в сегодняшних обстоятельствах он не решаем. Вот. А да, сегодня скорее важнее для Грузии, где все-таки социальные проблемы стоят очень остро, важнее решить проблему снятия эмбарго экономического с грузинских товаров. И здесь можно, как кажется, продвинуться достаточно далеко. Есть линии, по которым с Грузией у России могут быть отношения разблокированы очень быстро и на крайне важных чувствительных участках.
Ну, я думаю, да, это возможно, но я не считаю это, конечно, менять им вектора внешнеполитического. Потому что если да, посмотрим на политику, декларированную политику Иванишвили, которую он в предвыборной кампании тоже использует и так далее, для него тоже и для его блока тоже интеграция с НАТО и так сказать, трансатлантическое сотрудничество, это и является главным исходной точкой для внешней политики. Но я, конечно, я думаю, что как-то отношения будут улучшаться, и если визовый режим там, и продукция экспорта, также будут наладиться, это, конечно, очень хорошо, но там будет очень много технических вопросов, я думаю, которые могут стать политическими вопросами, то есть, что означает для России Грузия, эти вопросы, которые иногда как-то кажутся очень техническим, становятся очень политическим, так что мы должны только подождать и посмотреть, что будет меняться, но я думаю, что главный вектор остается, надеюсь, что главный вектор остается тем же.
Гаги Кавакян, если отношения России с Грузией улучшатся, это что-то даст Армении в экономическом плане? Ну, скажем, железная дорога появится.
Конечно, нет. Железная дорога проходит по Абхазскому участку, а это очень... Это вопрос, ну, как бы, похожий на вопрос, кому принадлежит город Иерусалим, он так быстро не решится. Ну, давайте сдерживать паритет. Если считается, что для улучшения должна была быть сменена команда Саакашвили, то по паритету должно дождаться, чтобы и команда Путина Медведева была бы сменена. Тогда, может, эти новые люди найдут общий язык.
Благодарю. И мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, вы слушали «Кавказский перекресток», программу, которая готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». В нашей сегодняшней студии были Гагик Авакян из Еревана, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог, представитель Грузии Голландского института многопартийной демократии, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.